Глава 17. Дом затаившейся смерти. «Что ты...» — начала было Таппинс, но тотчас осеклась. Она только что вошла в личный кабинет мистера Бланта из соседнего, помеченного табличкой клерки. К своему великому удивлению, владельца кабинета она застала в довольно странной позе, тот приник к глазку, в которой была видна приемная для посетителей. «Тише!» — Томми приложил палец к губам. «Или ты не слышала звонок?» «Эта девушка, я бы даже сказал, очень милая. Более того, на мой взгляд, она ужасно милая. В данную минуту Альберт несет свою обычную околесицу о том, что я работаю на Скотланд-Ярд». «Можно взглянуть?» — спросила Таппинс. Томми нехотя отодвинулся в сторону, уступая ей место. Женщина, в свою очередь, припала глазом к наблюдательному отверстию. «Да, она неплоха», — согласилась она. «А ее наряд — последний писк моды». «Она само очарование», — заявил Томми. «Из тех девушек, о которых пишет Мейсон, ну ты знаешь, они полны сочувствия, красивы и умны, но при этом не задирают нос. Я думаю, да-да, уверен, что этим утром буду великим Ано». «Хм», — скептически отозвалась Таппинс, «уж если и есть детектив, на которого ты совершенно не похож, то это Ано. Ты способен в мгновение ока менять свою внешность? Ты способен быть и великим комиком, и маленьким беспризорником, и серьезным сопереживающим другом? И все это всего за 5 минут?» «Не волнуйся, я прекрасно это знаю», — Томми постучал пальцами по столу. «Но капитан корабля все-таки я. И прошу тебя об этом не забывать. Сейчас я ее впущу». Он нажал на кнопку звонка. В следующий миг Альберт распахнул дверь. В дверном проеме, как будто не решаясь войти, стояла девушка. Томми встал ей навстречу. «Входите, мадемуазель», — мягко произнес он, — «присаживайтесь». Таппинс хихикнула. Томми резко повернулся к ней и произнес начальственным тоном. «Вы что-то сказали, мисс Робинсон? Нет? Значит, мне послышалось». Отчитав ее, он вновь повернулся к девушке. «Давайте оставим формальности. Вы просто расскажете мне свою историю, после чего мы обсудим, как вам можно помочь». «Вы так добры», — отозвалась девушка. «Извините, вы иностранец?» Таппинс снова хихикнула. Томми краем глаза бросил в ее сторону испепеляющий взгляд. «Не совсем», — с трудом произнес он. «Но в последние годы я много работал за границей. Мои методы — это методы разведки». «А!» — судя по ее короткому восклицанию, его слова произвели на посетительницу должное впечатление. Как верно подметил Томми, это было абсолютно очаровательное создание. Юное, стройное, из-под коричневой фетровой шляпки выглядывают прядь золотистых волос и огромные серые глаза. Было видно, что она нервничает, руки ее не знали покоя. Она то стискивала ручку алой лакированной сумочки, то вновь разжимала пальцы. «Прежде всего, мистер Блант, позвольте вам представиться. Мое имя Луис Харгривс. Я живу в большом старомодном сельском доме, который называется Тернли Грейндж. Это в самом сердце страны. Рядом есть деревня под названием Тернли, такая маленькая, что о ней нечего сказать. Зимой в наши края приезжают охотники, и летом мы играем в теннис, так что скучать там некогда. Скажу честно, деревенская жизнь мне куда больше по душе, чем городская. Я рассказываю вам это с тем, чтобы вы поняли, что в такой деревушке, как наша, любое событие приобретает значимость. Примерно неделю назад мне по почте прислали коробку шоколадных конфет. Внутри не было никакой записки, в которой говорилось бы, кто ее послал. Поскольку я небольшая любительница шоколадных конфет, но другие обитатели дома их любят, я угостила их всех конфетами из коробки. В результате все, кто их ел, заболели. Мы послали за доктором, и после того, как он расспросил, что еще мы ели, он забрал с собой остатки конфет, чтобы сделать анализы. Мистер Блант, в конфетах обнаружился мышьяк. Доза, правда, была небольшой, умереть от нее невозможно, но вот заболеть легко». «Удивительно», — прокомментировал Томми. «Доктор Бертон крайне переполошился. Похоже, в нашей местности это уже третий подобный случай. Всякий раз злоумышленник выбирал большой дом, все обитатели которого слегли, отведав загадочных конфет. На первый взгляд могло показаться, что это шутит какой-то не слишком умный местный житель». «Я бы тоже так предположил, мисс Харгривс». А вот доктор Бертон отнес эти случаи насчет социалистической агитации, что поначалу мне показалось абсурдом, Но в Тернли найдется парочка лиц, недовольных существующими порядками, так что вполне возможно, они имеют к этому некое отношение. Доктор Бертон потребовал, чтобы я обратилась в полицию. «Весьма разумное предложение», — отозвался Томми. «Но вы этого не сделали. Верно я говорю, мисс Харгривз?»
«Нет», — призналась девушка. «Я терпеть не могу шумиху и всеобщее внимание, а их было не избежать. Кроме того, я хорошо знаю местного инспектора. Не знаю даже, поймал ли он хотя бы одного преступника. Зато мне часто попадалась в газетах реклама вашего агентства, и я сказала доктору Бертону, что будет куда лучше воспользоваться услугами частного детектива».
«Понятно.
В своем объявлении вы много говорите о конфиденциальности. Насколько я понимаю, вы не станете ничего придавать гласности без моего разрешения». Томми вопросительно посмотрел на нее, однако в этот момент в их беседу вмешалась Таппенс. «Мне кажется, — негромко сказала она, — что будет лучше, если мисс Харгривз расскажет нам все». Она нарочно сделала ударение на последнем слове. Луис покраснела.
«Верно, — быстро согласился Томми, — мисс Робинсон права. Вы должны рассказать нам все».
«Но ведь вы не...» — посетительница не договорила.
«Все, что вы скажете, останется в этих стенах».
«Спасибо. Я понимаю, что должна быть с вами откровенной. У меня есть причина не обращаться в полицию. Мистер Блант, эту коробку конфет послал кто-то, кто живет в нашем доме».
«Откуда вам это известно, мадемуазель?»
«Все очень просто. У меня есть привычка рисовать одну глупую картинку, три переплетенных рыбки. Я рисую их всякий раз, когда мне в руки попадает карандаш. Недавно из одного лондонского магазина мне пришла посылка с шелковыми чулками. Мы как раз завтракали. Я сидела, что-то помечая в газете, и еще, не перерезав бечевки и не открыв посылки, начала машинально рисовать на ярлыке своих рыбок. Потом я, конечно, об этом забыла, однако, когда стала разглядывать коричневую бумагу, в которой была завернута коробка конфет, мне в глаза бросился уголок от старого ярлыка, того самого, который я когда-то почти полностью оторвала. Так вот, на этом уголке я увидела свой рисунок». Томми подвинул стул к ней ближе.
«Это весьма серьезно. Это, как вы сами сказали, дает все основания полагать, что отправитель конфет живет в вашем доме. Надеюсь, вы простите меня, если я скажу вам, что мне до сих пор непонятно, почему этот факт мешает вам обратиться в полицию».
Луис Харгривз посмотрел ему в глаза. «Хорошо, я скажу вам, мистер Блант. Я не хотела бы огласки». Томми откинулся на спинку стула.
«В таком случае, — негромко произнес он, — я, кажется, понял. Насколько я могу судить, вы не хотите сказать мне, кого подозреваете?»
«Я никого не подозреваю, но не исключаю некоторые возможности».
«Именно. А теперь будьте добры, опишите мне как можно подробнее ваш дом и его обитателей.
Слуги, за исключением горничной, все у нас давно, уже много лет. Должна пояснить вам, что меня вырастила моя тетя, леди Рэдклифф, а она была богата. Ее супруг сделал хорошее состояние и получил дворянский титул. Это он приобрел Тернли Грейндж, однако уже через 2 года умер. Тогда леди Рэдклифф пригласила меня жить с ней. Видите ли, я ее единственная родственница, больше у нее никого нет. Другим обитателем дома был Деннис Рэдклифф, племянник ее мужа. Я всегда называла его кузеном, хотя кровного родства между нами, как вы понимаете, нет. Тетя Люси никогда не скрывала того, что намерена завещать Деннису большую часть своего состояния, за вычетом небольшой суммы, предназначенной мне. «Это деньги Рэдклиффов», — говорила она, — «и они должны у них остаться». Увы, когда Деннису было 22 года, между ними вышла ссора, если не ошибаюсь, из-за каких-то долгов, которые он успел наделать. Спустя год тетя умерла. Я же, к своему удивлению, обнаружила, что все свое состояние она завещала мне. Насколько я понимаю, для Денниса это был удар. Мне самой было крайне неприятно. Я бы с радостью отдала ему эти деньги, если бы он согласился их взять. Но, насколько мне известно, такие вещи не принято делать. Тем не менее, как только мне исполнился 21 год, я составила завещание, по которому все отходит ему. Это все, что я могла сделать. Так что, Если я, допустим, попаду под машину, Деннис получит эти деньги».
«Именно», — согласился Томми.
«И когда вам исполнился 21 год, если не секрет?»
3 недели назад.
«А!» — воскликнул Томми. «А теперь опишите поподробнее всех остальных обитателей вашего дома».
«Только слуг или других тоже?»
«Всех».
«Слуги, как я уже сказала, с нами уже давно. Это кухарка, старая миссис Холлоуэй, и ее племянница и помощница Роза. Затем есть еще 2 пожилые горничные, а также Ханна, камеристка моей покойной тети. Она всегда была предана мне. Мою камеристку зовут Эстер Куонт. Она такая славная, тихая девушка. Что касается нас, то в доме живет компаньонка тети Люси, мисс Логан. Она также выполняет обязанности экономки. И капитан Рэдклифф, он же Деннис, о котором я вам уже рассказывала. Есть еще одна девушка по имени Мэри Чилкот. Она моя школьная подруга и временно гостит у нас».
Томми на мгновение задумался.
«Все это представляется довольно ясным, мисс Харгривс», произнес он спустя минуту-другую. «Насколько я понимаю, у вас нет причин подозревать кого-то из них больше, нежели всех остальных. Вы лишь опасаетесь, что человек этот может оказаться, скажем так, не из числа прислуги. Верно я говорю?»
«Именно так, мистер Блант. Сказать по правде, я понятия не имею, кто мог воспользоваться тем куском коричневой бумаги. Адрес был написан печатными буквами».
«Похоже, нам остается только одно», — заявил Томми. «Я должен у вас побывать».
Девушка недоуменно посмотрела на него. Томми же, помолчав с минуту, продолжил.
«Предлагаю вам подготовиться к приезду, скажем, ваших друзей, мистера и мисс Ван Дузен. Вы смогли бы сделать это, не вызывая подозрений?»
«Могла бы, это очень легко устроить. Скажите, когда вас можно ждать, завтра или послезавтра?»
«Завтра, если вы не против. Не хотелось бы терять понапрасну время».
«Тогда считайте, что мы договорились?»
Девушка встала и протянула руку мистеру Бланту.
«И еще одна вещь, мисс Харгривс.
Никому ни слова.
Никому-никому.
О том, что мы не те, за кого себя выдаем».
«Что ты скажешь, Таппинс?» — спросил Томми, вернувшись в кабинет после того, как проводил гостью.
«Что-то мне это не нравится», — решительно ответила та.
«И в особенности конфеты, плохо начиненные мышьяком.
Что ты хочешь этим сказать?»
«Ты еще не понял. Все эти шоколадные конфеты, рассылаемые по всей деревне, не более чем отвлекающий маневр. Чтобы люди подумали, что это орудует некий местный маньяк. Ведь когда девушка по-настоящему отравится, все подумали бы, что это событие того же разряда. Видишь ли, крайне маловероятно, чтобы кто-то догадался, что конфеты посланы кем-то из обитателей дома, если бы не случайность».
«Совершенно верно, если бы не случайность. Ты считаешь, что это заговор против девушки?»
«Боюсь, что да. Помнится, я читала про завещание леди Рэдклифф. Эта девушка — наследница огромного состояния.
Да, и она достигла совершеннолетия и 3 недели назад составила собственное завещание. Первым под подозрение попадает Деннис Рэдклифф. Ее смерть ему выгодна».
Таппинс кивнула.
«Хуже всего, что мисс Харгривс сама так думает. Именно поэтому она и не стала обращаться в полицию. Она уже подозревает его. А еще, судя по ее отказу, можно предположить, что она наверняка влюблена в него».
«В таком случае», — задумчиво произнес Томми, «почему бы ему на ней не жениться? Оно и проще, и надежнее».
Таппинс пристально посмотрела на него.
«Это ты сейчас мощно задвинул», — заметила она. «О боже, учти, я уже приготовилась сыграть роль мисс Ван Дузен.
К чему прибегать к преступлению, когда есть абсолютно законные средства добиться своего?»
Таппинс на минуту задумалась.
«Я поняла», — объявила она. «Наверняка, учась в Оксфорде, он женился на какой-нибудь барменше. Отсюда ссоры с тетушкой. Все тотчас становится на свои места.
В таком случае, почему бы не послать отравленные конфеты барменше?» — предположил Томми. «Что было бы гораздо практичней. Я бы советовал тебе не делать скоропалительных выводов».
«Это умозаключение», — сказала Таппинс с чувством собственного достоинства. «Это твоя первая коррида, мой друг, но после того, как проведешь 20 минут на арене...» Томми запустил в нее диванной подушкой.